Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли обезьяна написать сонет Шекспира? Какой путь нужно проделывать философу-атеисту, чтобы признать существование Бога? Почему один из самых знаменитых в мире атеистов стал верующим? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем говорить о культовых и важных книгах, и мы уже обещали, что вот в нашем новом формате эпиграфа появятся книги нехудожественные. Мы фактически в эпиграфе не говорили про нехудожественные книги. У нас было там, вот, может быть, несколько раз, буквально несколько эфиров, где мы про какие-то нехудожественные книги говорили, но ну, я вот даже и вспомнить не могу. Да? В основном концентрируясь на художественной литературе, сейчас мы решили вот поделить наши эфиры вот так вот 50 на 50, по крайней мере, может быть, даже 80 на 30. Но 30% все-таки мы будем рассказывать о, наверное, очень важных книгах, книгах, которые, скажем, книги, которые помогают нам, да, понимать самые важные бытийные вопросы, да, зачем я в этом мире, есть ли Бог, и если есть Бог, то что он от меня требует, да? Что это от меня требует, признание существования Бога. И сегодня мы будем говорить о книге, наверное, одного из самых легендарных британских философов, человек, который, в общем-то, ну, прожил, наверное, целую эпоху в своей жизни, да? И сам, в общем-то, стал эпохой, да?
Да.
Во всех смыслах, да? Оппонент Клайва Льюиса, ну, один из оппонентов Клайва Льюиса, несколько десятков лет, более 50 лет он посвятил отстаиванию атеизма, да? И он писал атеистические книги, на которые многие-многие ссылаются. Одна из его книг вообще самый цитируемый философский труд, написанный атеистом в 20 веке. Да? И это британский философ, специалист в философии религии Энтони Флю, и его книжка «Бог есть», которая вышла в издательстве «Эксмо» в этом году. Вот я покажу вот эту книжку, вот она так выглядит. Это новая серия книги со смыслом издательства «Эксмо». Не очень новая, то есть ей уже несколько лет, но это, мне кажется, очень хорошая серия. Мы поговорим, конечно же, про книги этой серии в нашей передаче, потому что там будет и Фрейд, и Льюис, Никола Армани, да, очень важная книжка. Это вот как раз опять книга, которая поднимает вопрос диалога между атеистами и христианами, между атеистами и христианскими апологетами, и даже шире сказать, между атеистическими апологетами и христианскими апологетами. Мы, конечно же, будем говорить и про Тома Райта, и про книги Тома Райта, и так далее. Да? То есть вот все-таки это очень важное, мне кажется, сегодня направление в нон-фикшене, художественной литературе, которое нам позволяет вот наладить диалог. Да? Но сегодня мы будем говорить про Энтони Флю. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Слышали ли вы про Энтони Флю? Слышали ли вы про его книги? Напишите нам. Насколько вот вообще полезны такие книги для вас, да, насколько вы любите читать такие книги, и вам они интересны. Можете нам написать непосредственно под трансляцией. Сейчас наш эфир идет на сайте theos.fm, также можно слушать через, соответственно, приложение, и вы также можете, соответственно, нас посмотреть, наш стрим в соцсетях, во ВКонтакте, в Фейсбуке, в группе передачи «Эпиграф». Ну, начнем вот с чего, Олег. Чем эта книга интересна для русского читателя, как ты думаешь? Чем она вообще выделяется среди других книг о диалоге религии, философии, религии, науки?
Ну, книга, конечно, очень интересна, потому что это во многом автобиографическая книга, чем-то напоминающая исповедь блаженного Августина. Тоже путь человека, его детство, выросшего в верующей семье, ставшего атеистом, ну, занимавшегося гуманитарной наукой, преподаванием, философией, и в процессе размышлений долгих, пришедшего к выводу о том, что все-таки его атеистические воззрения неправильны, что Бог есть, и искренне об этом рассказавшего, и рассказавшего о том, каким путем он пришел к этому выводу. Поэтому, да, она, конечно, важна, а для русских читателей, потому что, ну, у нас не так много литературы, к сожалению, такого рода, такого плана. Мы, ну, переводится, все-таки хорошо, что переводятся подобные книги, но не так много, как хотелось бы.
Ну, вот скажи мне, насколько, на твой взгляд, такая литература востребована? Вот насколько, скажем, в твоем круге общения люди интересуются этой темой?
Не знаю, боюсь, что не так уж прям сильно. Тут еще, конечно, проблема в том, что это автор, человек, всю жизнь живший жизнью теоретика. Преподавал, точнее, учился, потом преподавал, и у него биография такая, он пишет тут, преподавал там, преподавал здесь, вышел в отставку, писал книги. И я понимаю, что многим людям интереснее читать о тех, кто ближе к ним, кто переживал какую-то жизнь там, ну, с разными, я бы сказал, приключениями, которые пришли к Богу не в результате умствования, а из-за каких-то событий в своей жизни, каких-то откровений. И да, я понимаю, что во многом читателям такие вещи более интересны, не столь отвлеченные, не столь теоретичные. То, что сложно, я думаю, большинство читателей ассоциирует себя с Энтони Флю.
Вот, слушай, вот сразу в начале эфира ты поднял такую тему очень важную, да, которую бы я хотел, чтобы была в нашем эфире, в нашем разговоре. Ну вот к нам присоединился Андрей, и он написал: «Приветствую, я лично не слышал про этого автора, но книги, которые рассказывают о том, как человек приходил от атеизма к вере в Бога, они полезны». Но я согласен, но мне, Андрей, знаете что, и Андрей, Олег, давайте с вами поговорим, раз Андрей, вы к нам присоединились, значит, вот о чем поговорим, да, потому что в христианском мире и в русскоязычном, скажем, христианском мире, я вот, например, смотрю по англоязычному сектору, да, там эти книги очень востребованы. Они выходят, они пользуются популярностью, они выходят, но, например, про Джона Леннокса мы знаем только по книгам, которые в свое время издавал агентство «Благовесть», да, и еще как, ну, некоторые христианские издательства, которые он писал вместе с Гудингом, да. Джон Леннокс – это человек, который, мне кажется, ну, это легенда в апологетике христианской. И у нас нету его свежих, новых книг по христианской апологетике. Они не переведены.
Да.
Это невероятно, потому что Джон Леннокс – это человек, который, например, там Докинс выпускает там какую-то книжку, и Джон Леннокс по косточкам разбирает все аргументы Докинса, да, то есть Ричарда Докинса. Я говорю, Ричард Докинс, те, кто не знает, это один из самых, наверное, популистских сейчас пропагандистов нового атеизма. Мы поговорим про новый атеизм сегодня, потому что, собственно, Энтони Флю нападает на новый атеизм. В частности, эта книжка вот Энтони Флю, я, ну, действительно советую христианам почитать ее, да, потому что в этой книжке есть еще очень два важных приложения, о которых мы чуть-чуть попозже поговорим, да.
Да.
Очень важные приложения, которые читаются, в общем-то, не тяжело, и вообще книжка Флю читается не тяжело, несмотря на то, что он академический философ.
Да, я хотел сказать, что это все-таки не теоретическая книга, это именно вот изложение своей жизни, написано достаточно легко. Ну, и такое, как бы, осмысление автором своей прожитой жизни, своего пройденного пути.
И вот среди христиан часто, я понимаю, что это как-то моя боль, потому что я гуманитарий, и скажем, существую в пространстве гуманитарного знания. Я преподаватель, mm-hmm. я ведущий, я, собственно, публицист, я там блогер, да, кроме всего прочего. Кроме того, что я, конечно, радиоведущий на Теос Медиа. И для меня печально, когда я разговариваю с христианами, я оказалось, что не так мало читающих христиан, как я себе понапредставлял. Вот. В процентном соотношении, конечно, всегда читающих людей было меньше, да, mm-hmm. чем, в общем, как-то основная масса. И сегодня, ну, сегодня такое количество индустрии развлечений и медиа предоставляет людям, что, ну, понятно, да, книга да. занимает какое-то место, да, и не факт, что это место такое лидирующее, да, но на самом деле вот я стал разговаривать, интересоваться, и что интересует, например, читающих mm-hmm. христиан, да, ну, книги, которые, скажем, книги, которые толкуют Библию, да, и книги, которые предоставляют, вот, ну, скажем, условно библейский взгляд. То есть это понятно, что это конфессиональный взгляд определенного, ну, как бы, с точки зрения определенной, с теологической точки зрения на какие-то mm-hmm. вопросы. Да? Эти книги пользуются популярностью, да, там, так называемые практические книги, там, как, например, там, «Церковь новую сделать» или
да, да. Да,
там, какие-то книги о молитве, ну и так далее. Да? То есть вот сейчас выходит книга, кстати, очень хорошая книга, Романа Шемпеля, что о финансах в свете Библии. Наверное, это единственная книга. Ты знаешь, я видел много книг о финансах и
mm-hmm. Популярно,
да. Да, в сфере Библии. Но, я тебе честно скажу, это самая последовательная, самая доскональная книга вот об этой теме. То есть это действительно книга, которую я бы, например, рекомендовал, если бы меня спросили, о какой книге, то я, конечно, рекомендовал будет именно эту книгу, да, прочитать. Я надеюсь, что, ну, она будет доступна, и mm-hmm. это очень действительно хороший труд. Это служитель Баптистской церкви, и который занимается и финансами, поэтому это вот для него очень важный был труд. Да? То есть вот эти книги,
да, да,
они
да,
нужны.
Книги,
да, да. Они нужны, безусловно. Да? Но также пользуются популярностью книги, которые говорят о, ну, скажем так, это свидетельство о том, как человек пришел к Богу.
Угу.
Но все эти свидетельства, вот они основываются на том, что я жил грешной жизнью, Бог да, меня нашел, да. И все, да. И мне не хватает как раз вот, скажем как, мне не хватает мостика между вот этими двумя, ну, скажем, категориями, да. То есть мне не хватает, скажем, книг, которые показывают не только, скажем, мистический опыт обретения mm-hmm. веры, да, но и разумный опыт, да.
Эмоциональный опыт, значительная
часть. Да, эмоциональный часть. И мистический, да, потому да, что эмоции часто мостик к мистическому mm-hmm. опыту, да. Мистический опыт, я имею в виду, конечно, положительный опыт, да, то есть это просто обретение...
Преображение души, да.
Да, преображение души, обретение сверхъестественного, да, веры, да, вот, то есть, ну, сверхъестественного общения с Богом, да.
Да-да-да.
Вот, и мне как раз не хватает книг, которые бы вот... поднимали вопрос. Среди них Клайв Льюис — это, конечно же, исключение. Да? Клайв Льюис да. — это как раз то редкое, удивительное, действительно гениальное исключение, когда ты читаешь просто христианство, и ты понимаешь, что вот оно наконец-таки, да, человек как раз говорит о жизни человеческого разума и, соответственно, вере в Бога. Да?
Ну, Льюис просто поразителен. И, с одной стороны, человек все-таки, ну, мощного ума, великолепного образования, человек, писавший теоретические труды по филологии, по истории литературы, и при этом способный очень просто, очень доходчиво разъяснять христианские истины. Это редкий дар, и это прям благословение действительно для человечества 20 века.
Угу. Да, вот Андрей тоже написал, да, Игорь, вы правы, лично мне такие книги ближе, толковательные, о том, как понимать Библию и тому подобное. Я, Андрей, вас понимаю, потому что, ну, чисто практически, действительно, чисто практически, они, скажем так, находят большее применение. То есть вот, ну, я понимаю, что потребителей таких книг гораздо больше. Это естественно. Да. И они нужны. Я не говорю про то, что такие книги не нужны, да. Но лично мне они менее интересны, потому что, ну, скажем, я прошел, скажем, период, когда мне нужно было какие-то вещи просто упорядочить, да, то есть привести в систему. Да? Христианская жизнь, этика, как Библия смотрит на вот эти вопросы, на вот эти вопросы, на вот эти вопросы. Да? Мне сейчас, ну, вот, грубо говоря, мне нужно немножко другие книги, и как раз Клайв Льюис, Энтони Флю, там, Том Райт, это как раз те книги, которые идут не глубже, да, они поднимают более глубинные вопросы. Они менее практичны, может быть, да, но это на первый взгляд, потому что они очень практичны, когда мы говорим о жизни духа человека.
Я бы еще добавил, что почему, я думаю, многих, ну, какой-то отталкивают такие книги, то что в них нет однозначных ответов. Тот же, допустим, Том Райт, вот книга «Бог есть, что дальше», она вся состоит из вопросов. Он не говорит, вот делай так, делай так, делай так. Он призывает думать, он призывает искать истину, он призывает общаться с Богом и решать, строить свое поведение на основе своих собственных решений. Это очень такой призыв, знаешь ли, пугающий, да.
Ну, но Том Райт — библеист, понимаешь? Все равно он все это делает, исследуя, призывает честно исследовать Писание, да? Вот Юрий Георгиев тоже написал. «Здравствуйте, услышал об Энтони Флю на одном диспуте, где его приводили в качестве аргумента против презумпции атеизма». Да, Юрий. Действительно так. И презумпция атеизма, на самом деле, ведь Энтони Флю как раз был сторонником презумпции атеизма, да? Ну, немножко мы сейчас как раз, раз уж вот такая у нас дискуссия пошла вольная на это, давай немножко поговорим про Энтони Флю, Олег. Напоминаю, сегодня, друзья, мы говорим про вот эту книжку «Бог есть», Энтони Флю. Подзаголовок у нее «Как самый знаменитый в мире атеист изменил свои взгляды» при участии Роя Вергеза.
Да.
Варгеза. Роя Варгеза. Очень, мне кажется, важная книжка. Вот как, значит, ты уже упомянул, что Энтони Флю известный атеист, известный философ. Вот что, действительно ли он такой выдающейся фигурой среди философ-атеистов является? Как о нем, в общем-то, говорят издатели? А потому что у нас, значит, появляется книжка, и мы говорим, вот, известный атеист, стал верующим. И, ну, не озадаченно, так понимаешь, а кто это? Я первый раз слышу это имя вообще, на самом деле. А Энтони Флю, вот он из этой категории или все же нет?
Ну, видишь, тут есть некоторая проблема. Известность в кругах специалистов, людей, занимающихся какой-то тематикой, и широкая публичная известность. Энтони Флю достаточно известен как автор ряда атеистических книг. Он работал в сфере аналитической философии. Это ответвление от общей европейской философии, британская и американская. Достаточно специфичная, сложно их читать. Это люди, которые там занимаются лингвистическими изысканиями, ставят проблему определения терминов. Он учился, он преподавал философию, он написал ряд трудов, именно посвященных вопросам религии, философии религии, и он один из тех людей, которые заново начали ставить вопрос о религиозном. Потому что аналитическая философия, американская, английская философия, они после Бертрана Рассела, после вот этого увлечения позитивизмом, неопозитивизмом, они вообще от этих...
Ты просто поясни, что такое позитивизм и неопозитивизм. Просто основные, чтобы не было, знаешь, вот, ну, разговора, что называется, двух умных людей друг с другом, да? То есть поясни, что такое неопозитивизм, позитивизм, то есть какие-то основные положения, вот что в принципе...
Позитивизм
какие...
— идея о том, что мир познаваем, что он поддается научному описанию и только научному описанию. И все измышления, выходящие за пределы вот этой сферы строгих доказательств, они просто отвергаются. Связан он там еще с немецкими философами конца XIX века, потом в XX веке эти же идеи развивали ряд философов уже англо-американского направления. Ну вот Бертран Рассел — одна из самых известных фигур в этом направлении. И как раз он известен в том числе тем, что он горячо отстаивал принципы атеизма и критиковал религию.
Хотя... одна из самых известных и цитируемых книг, книга Бертранда Рассела «Почему я не христианин». Да?
Да, да, да. И считалось вот в этом направлении философии, что этот вопрос закрыт после Рассела, что все понятно, что вот мы занимаемся только тем, что мы можем доказать, что можем логически объяснить, и появление ряда новых философов, среди которых в том числе Энтони Флю, одна из крупных фигур, который как раз, он отстаивал атеистические позиции, но, как ни парадоксально, он привнес в аналитическую философию заново этот интерес к теологии, к тому, что не все вопросы закрыты, что есть пространство для обсуждений. И это аспект, связанный с его деятельностью как специалиста, и есть аспект, связанный с его, скажем так, известностью среди широкой аудитории. Она связана с тем, что он участвовал в некоторых дискуссиях с христианами различных направлений, что его книги обсуждались, в том числе, я так понимаю, не только в научной литературе, но и в более широкой. Мы, естественно, эту дискуссию не знали просто потому, что дискуссия происходила в 60-е, 70-е, 80-е годы. Просто она не касалась вообще никак нашей культуры. И, к сожалению, мы вообще не так хорошо знаем вот эти вот самые такие свежие, горячие дискуссии, полемики, происходящие в Англии, в Америке. И он был известен, да, как человек, которого можно пригласить там на передачу, выставить против него христианина, и они будут там обсуждать, и у него есть своя система атеистическая, в которой он хорошо разбирается и в которую он может вести дискуссию на высоком интеллектуальном уровне.
Да, вот тоже еще есть комментарий. Андрей написал, к примеру, читаю книгу о том, как читать Библию, видеть всю ее ценность. Автор Гордон Фи и Дуглас Стюарт. Хорошая книжка. Угу. Вот как раз я бы ее назвал, это такая хорошая книжка для, что называется, для начинающих. Да? То есть вот для тех, кто вот хочет действительно понимать все контексты. Очень хорошая книжка, на самом деле, да. И вот это первая книжка, которую я советую. Вот для начала прочитайте ее, а потом уже будет герменевтика, будет экзегетика, вот книжки по герменевтике и экзегетике, более, там, скажем, глубоко копающие академические труды. А начинать надо вот именно с этой книжки, действительно, да. И, ну, опять же, это иллюстрирует как раз мой тезис о том, что вот более практические какие-то книжки, они находят более широкого читателя. Да? Значит, по поводу Энтони Флю. Энтони Флю действительно очень важный атеист. И атеист был атеистом, да, скажем так, философ, атеист, занимавшийся именно философией религии. Мне кажется, что среди современных атеистов, ну, там есть, в общем-то, свои гуру, но они не, скажем так, они не так известны и популярны, как вот такие популистские фигуры, как Ричард Докинс, Деннет, Хитчинс и так далее, да?
Да-да-да, потому что новые атеисты, там, как раз их особенность в том, что они известны именно широко, они популяризаторы, и это основано на том, что их и проще читать. Я подозреваю, что вот эти книги Энтони Флю, его научные труды, они не так просты для чтения. Тем более, если он работает в традиции аналитической философии. Аналитическая философия, ну, вообще, у нее свой язык, свои термины, там начинаешь читать, ты вообще ничего не понимаешь.
Вот интересно, что, смотри, действительно, у Энтони Флю есть несколько очень важных таких трудов, на которые все ссылаются, да, и ссылаются в западном мире, и ссылаются в нашем научном мире, на его книги идут ссылки в научных работах. Я находил, по крайней мере, когда искал, собственно, по поиску, да, вот есть ли упоминание, индекс упоминания Энтони Флю, действительно упоминается. Вот одна из самых важных его книг, конечно, «Бог и философия», он написал ее в 1966 году, да, как раз он поднимает вопрос Бога и философского познания мира, да, и, соответственно, вот эта презумпция атеизма, а презумпция атеизма в том, что как бы Бога нет, это не надо доказывать, да. А вот религия должна доказывать, что Бог есть.
Кто хочет доказать наличие, тот и доказывает. Да.
Тот и доказывает. То есть мы как бы, его нет, поэтому мы ничего не должны доказывать. Да? И вот эта презумпция атеизма как раз, ведь чем, мне кажется, величие Энтони Флю в том, что он интеллектуально честный, он честный интеллектуал, да? То есть когда он честно исследует вопрос, а он честно действительно исследовал вопрос религии, существования Бога, разумного замысла, да, эволюции, ведь, ну, как бы понятно, что на атеизм, научный атеизм стоит на эволюционной теории, да, на, значит, эволюционной теории Дарвина, да, на дарвинизме. Вот. Он ведь, собственно говоря, переосмысливает это все. И, например, это первый атеист, будучи еще атеистом, он призвал атеистов отказаться от презумпции атеизма, будучи еще атеистом.
Видишь, да? Насколько я понимаю, я не читал вот эти его философские труды, насколько я понял из вот этой книги, он исходил скорее из такого, опять же, проистекающего из аналитической философии тезиса о том, что Бог, вообще метафизические сущности очень сложно выразить в терминах какой-то вот аналитической философии, вообще философии. Поэтому вот о чем нельзя говорить, о том мы не говорим. Да, так, по-моему, у Эйнштейна было вот этот вот подход. Что мы говорим только о том, что мы можем описать в рамках нашей логики. То, что находится в ее пределах, то мы не обсуждаем.
То есть то, что мы опытно можем познать на своем опыте, да, интеллектуальном опыте, любом научном опыте, что мы можем измерить, что мы можем, не знаю, там, увидеть, описать, пощупать, да, вот именно, и так вот далее. Тогда а все остальное нет, да. Но вот я назову еще парочку его важных книг. Это, конечно же, «Атеистический гуманизм», который написал в 1993 году, и «Презумпция атеизма», как раз вот эта книжка, на которую все ссылаются, 1976 года, вот на то, что атеизм не должен, как бы, доказывать, потому что вот нет предмета, да?
Да.
Того, что мы должны доказывать. «Разумное животное» в 1978 году он это написал. И интересно, сам, в общем-то, Энтони Флю, его знаменитое высказывание относится к тому, что вот он поверил, да, в разумный замысел, он поверил в Творца, существование источника Вселенной, источника жизни, разумный источник жизни, в 2004 году. Но в самом начале 2004 года вышла книжка «Жаль разочаровывать, но я все еще атеист». Да? Именно эта
книга... Книга, наверное, писал все-таки, да.
Там. Ну, писал он, конечно, раньше ее, да. Понятно. Да? Но вот именно, собственно, эта книжка отчасти, да, спровоцировала то, что он в 2007 году как раз и написал вот эту книжку, о которой мы сегодня говорим. «Бог есть», как самый знаменитый миротеист поменял свое мнение. Да? О чем эта книга? Вот из чего она состоит? Как она вообще построена? Насколько она просто написана и насколько она найдет широкого читателя, на твой взгляд?
Ну, все-таки мы говорим о том, что у нее есть элемент автобиографичности, рассказ о детстве, о учебе, женитьбе. Но все-таки большая часть книги, она посвящена тем доводам, которые Энтони Флю рассмотрел, доводы в пользу существования Творца мира, и принял их как логичные. То есть он разумом постиг. Тут не было какого-то вот вдохновения или метанои, что называется. Он просто вот думал и сказал: нет, я раньше заблуждался. Вот оно так. И дальше он излагает вот эти идеи, почему именно он решил, что все-таки есть разумный замысел, есть творец, стоящий за этим замыслом.
У нас есть тоже еще комментарии. Юрий написал: «Том Райт — фигура притягательная, но это не то, что обычно советуют для христиан». Согласен. Мы как раз будем говорить про книги Тома Райта, попробуем разобраться в Томе Райте, да, и чем действительно уникален, потому что Том Райт — это, ну, мне кажется, это единственный сегодня теолог, который... который настолько популярен, что все про него говорят, да?
Да, в общем-то, он сейчас, наверное, одна из самых крупных фигур, вот такой вот именно популярном богословии.
Да. И здесь это очень важно, да? Книги Тома Райта обсуждаются, да, к ним очень много вопросов, но мне кажется, вообще настоящая литература — это литература, которая вызывает много вопросов. Да,
да.
Это та литература, которая побуждает нас вот что-то исследовать. И Том Райт, я сразу же скажу, что Том Райт, конечно же, повлиял и на Энтони Флю, в этой книжке, одно из приложений, это беседа о Христе, да, беседа о доказательствах воскресения Христова, существования Христа, историчности Христа между Энтони Флю и Томом Райтом. Ну, в общем, там беседа. Там Том Райт только вначале задает вопрос, а дальше идет пространное размышление Тома Райта о божественности Христа, о воскресении Христа и о реальности фигуры Христа. Да? Вот. И да, еще Юрий написал, что почему-то христианам не очень рекомендуют знакомиться с библеистикой. Не знаю. Мне всегда
мои пасторы... Я бы сказал так. Христианам рекомендуют ознакомиться с определенной частью библеистики.
Ну, в любом случае, мне, видимо, везло, мне мои духовные наставники все время советовали книги по библеистике для того, чтобы хорошо разбираться и знать, и понимать Священное Писание. Значит так, давай-ка, мы уже много поговорили про Энтони Флю. Вот мы уже затронули двух, наверное, личностей очень важных. И оба, один все-таки стал христианским апологетом, это Клайв Льюис. И Энтони Флю, когда он был, он ведь был преподавателем в Крайстчёрч, а это, ну, ты знаешь, что это прям один из самых престижных оксфордских колледжей, да, давших таких очень видных фигур в ученом мире, да, научном мире, в том числе и мыслителей, и философов. И он учил, значит, соответственно, участвовал в сократическом клубе, председателем которого вот какое-то время, там, ну, достаточно длительное время, был, собственно, Клайв Льюис.
Там 12 лет был Клайв Льюис председателем.
Да, да. Что это вообще за клуб, и как оценивал Энтони Флю Клайва Льюиса, его деятельность?
Клуб собирался раз в неделю, собирал преподавателей и студентов, и обсуждались вопросы, связанные с христианством и атеизмом. Вот. То есть такая открытая площадка для дискуссии. А насколько я понимаю, Энтони Флю тогда был все-таки не такой крупной фигурой. Он был сначала студентом, потом аспирантом, и я так понимаю, что он участвовал скорее как свидетель этих событий. То есть он не так уж близко был знаком с Льюисом. Ну вот просто вот в этой среде крутился, видел, общался, но там не было какой-то близкой дружбы или чего-то подобного. И Флю очень высоко ценил Льюиса, как я думаю, вся научная среда того времени и последующего времени. В книге он называет его наиболее эффективным христианским апологетом в конце 20-го
века. Он просто, знаешь, мне кажется, он просто констатирует факт. Это факт, да. Действительно. Да. Книги Льюиса, книги Клайва Льюиса, даже книги узкоспециальные, касающиеся филологии, то есть его непосредственной специализации, да, до сих пор вызывают неподдельный интерес. Любая книга сегодня, новая книга опубликована, например, переписка Клайва Льюиса с кем-либо, вызывает неподдельный интерес. Как только она выходит, она, собственно говоря, становится хитом продаж, то есть, по крайней мере, ее раскупают, и она не проходит незамеченной. Да? Это данность.
Тем более Флю наблюдал его на лекциях, вот в этом клубе. То есть он его не только читал, но и слышал, и видел.
Ну, здесь действительно очень важно, ведь Энтони Флю воспринял сократического клуба так называемый принцип Сократа. А что это за принцип Сократа? Да. Который, собственно, его и привел к выводам, о которых мы будем, мы говорим.
Мы должны следовать за доказательствами, куда бы они ни вели.
Да, куда бы они нас не приведут, да, мы должны следовать за доказательствами. Он много раз повторяет этот тезис, да. Почему? Смотри, книжка построена, если описать книгу вот просто структурно, да, то есть вот открывайте содержание, что в этом содержании. Первая часть этой книги посвящена тому, как он, собственно, становится атеистом и какие вопросы, то есть каких взглядов как атеист он придерживался, да. В частности, он несколько раз ссылается на свои основные труды, да, и «Бог и философия» и так далее, да, «Презумпция атеизма», вот. И честно, кстати сказать, признается в том, что вот некоторые, ну, некоторые положения этих книг, вот, он, собственно говоря, должен опровергнуть. Да? То есть он уже не придерживается этих взглядов, и он не считает, что это правильно. Да?
Человек развивается, ученый развивается. Это обычная ситуация, когда ученый открывает свои ранние книги и видит в них много-много тех вещей, которым он сейчас уже не согласен.
Вот, вторая часть книги посвящена, собственно, тому, как он приходит к перемене своих взглядов. Ну, собственно, вот если первая часть книги называется «Я отрицаю Бога», то часть вторая называется «Я обретаю Бога». Mm-hmm. Да? И глава, например, четвертая, то есть это первая глава во второй части, она как раз очень символически имеет название «Паломничество разума». Да? Да. Что привело Энтони Флю к вере в то, что Бог существует?
Ну, знакомство с новыми открытиями в области науки, с теорией Большого взрыва, кстати, а с исследованием в области нейрофизиологии, разума, интеллекта. То, что заставило его пересмотреть слишком простые ответы, которые давались на вопросы до этого. Ну, важно подчеркнуть, да, что тот Бог, в которого верит Энтони Флю, который он уверовал последние годы своей жизни, это бог философов, это бог Аристотеля, это творец, это дизайнер, это первопричина существования. То есть он не принадлежал какой-либо конфессии.
Но нужно сказать, что честно, Энтони Флю называл себя деистом, да?
Да.
То есть это интеллектуал, который признает, что у этого мира есть источник, разумный источник, что есть творец, который создал этот mm-hmm. мир, но, в общем-то, мы существуем сами по себе, да, то есть вот мир сам уже, он создал этот мир, и творение само существует. Да,
установил законы.
Что установил законы, по которым, да, этот мир существует, но оно вот как бы существует, да. И на самом деле, мне кажется, просто у Энтони Флю, ему не хватило времени для того, чтобы дальше развиться, потому что...
Да.
На самом деле, симпатии, вот, ну, когда ему его спрашивали, но все-таки, ведь есть замечательное интервью Ли Стробела, тоже mm-hmm. это один из самых, наверное, у нас, по крайней мере, известных американских атеистов, он журналист, лауреат Пулитцеровской премии, который, ну, жена его уверовала в церкви Билла Хайблса в свое время, да, mm-hmm. и вот он встал перед вопросом, да, то есть вот, ну, верит жена, брак его рушится, да, он атеист, и он воспитывал, собственно, своего ребенка, свою дочку в атеизме, они воспитывали, а тут жена, значит, верит в Бога, и, соответственно, она приняла крещение в церкви, и, соответственно, она влияет на дочку. Вот этот вопрос, а как мы будем воспитывать дочку, да, как атеистку или как, ну, христианку, как христианку, я не согласен. И он, соответственно, предпринимает вот это. Мы поговорим об этой книжке, я обещаю, да, вот он в результате своих вот исследований, он пишет книгу «Иисус под судом», «Христос под судом», да. У него сейчас три книжки, которые имеют близкие названия. «Христос под судом», у меня лично вот есть книжка «Бог под судом», да, «Творец под судом». Там «Христос под судом», «Создатель под судом» и «Бог под судом», по-моему, так. Вот, и, собственно, это интервью, он уже накануне смерти Ли Стробел вот, добился интервью, он взял интервью у Энтони Флю, где он, собственно, вот задает ему вот все эти вопросы о личностном Боге, является ли Бог личностью и так далее, да. Нужно сказать, что вот в 2010 году Энтони Флю умер, вот, и теперь он уже точно убедился в том, насколько реален тот творец, в которого он поверил. Еще у Энтони Флю очень важный момент. Он ведь поверил не просто... Здесь он... Две очень важные... Значит, он отверг две очень важные... То есть он собственно говоря, перестал верить в два очень важных принципа нового атеизма. Да, то есть, во-первых, теория эволюции. Он посчитал, что теория эволюции несостоятельна как научный метод. Это первое. И второе, ну, вытекающее.
Если я, правильно понял, что все-таки в идее, что биологическая эволюция есть, она развивается по своим законам, но эти законы установлены...
Да, да. Ну, то есть он...
Внешним образом.
Самый главный постулат новых атеистов, который они, собственно говоря, выводит из эволюционной теории, это рождение живой материи из мертвой. Вот он точно, Энтони Флюп...
Случайное рождение, да.
Случайное рождение, но да. Вообще вопрос рождения мертвого, живого из мертвого, вот Энтони Флюп отверг. Он сказал, что нет. Как бы. Второе, очень важный постулат, это Энтони Флюп вот опять же о случайном зарождение жизни как очень сложной системы. Это очень важный аргумент Энтони Флю, да, потому что он, ну, по сути, Энтони Флю просто свел к очень простой формуле. Строение ДНК привело его к мысли о том, что она не могла возникнуть случайно. Слишком сложно настроенная система, каждый фактор возникновения которой является уникальным.
Ну да, да, известно вот это.
Невозможно, да, то есть для него...
обезьян, впечатывающих.
Ну да, вот да. Этот, кстати, вот, да, да, ты правильно, ну, вспомнил, да, этот мыслительный эксперимент, то есть что такое мыслительный эксперимент? Это эксперимент, который вот в мыслях там ставит тот или иной мыслитель или ученый, исследователь, да, ну, чтобы привести к какой-то абстрактной модели. Вот есть такой мыслительный эксперимент про обезьяну, то есть это один из самых таких, ну, шуток новых атеистов про то, что если обезьяне дать компьютер, то она случайно, там, через какие-то там миллионы или там...
Миллион, ну да, то есть да, требуется там, очень большой период времени.
Очень,
да,
большой период времени, она, в конце концов, набьет, собственно, сонат Шекспира. Так вот, тут Энтони Флю как раз приезжается по этому аргументу, но он говорит, во-первых, пацан, конечно, значит, обезьяна, ну, как бы не, у нее не было миллионов лет, чтобы, там сказать, ни один компьютер столько не выдержит, и обезьяна столько не живет, да, то есть вот поколение, то есть компьютер не будет передаваться из поколения в поколение обезьян, да, но там поставили этот компьютер, этот, ну, он говорит, что важно-то не то, что сонет Шекспира, но за все то время проведения эксперимента, когда, собственно, компьютер был поставлен в обезьянью клетку, и обезьяна, первое, что сделала обезьяна, они сделали из этого туалет, ну, очень удобная коробочка, куда можно сходить, да, вот. А во-вторых, они действительно начали набивать, но ни одного слова, даже ни одного случайно напечатанного слова, даже состоящего из одной буквы, в английском есть такие, ну, и в русском есть такое «я», например, да, это слово, да, обозначающее личность, да. Вот, он говорит, даже близко не было, то есть даже они не смогли напечатать даже слово, случайно напечатать слово, состоящее из одной буквы, да, и это вот как раз один из аргументов Энтони Флю в сторону того, что слишком сложно, значит, возникновение, собственно говоря.
Слишком высокая роль случайности получается. Да.
Но потом, вот опять же, слишком, вот жизнь — это настолько сложная система, которая зависит от, не просто от каких-то факторов, а от того, что эти факторы должны были повлиять в определенное время и в определенном комплексе. То есть это невозможно. То есть вот это
один называется из самых... тонкая настройка Вселенной, да, что... плюс-минус 1%, и у вас уже не будет ни звезд, ни планет, ни жизни, ничего. А как вот эта тонкая настройка задается, вот как. Она не может создаваться случайным образом, потому что случайно такое количество взаимодействий, вот этих симметрий, не образуется. Да, вот такой онтологический, можно сказать, аргумент. И второй у него аргумент, это связанный с сознанием, условно говоря, гносеологический аргумент о том, что сознание не определяется механизмами, происходящими в мозгу человека, или, вернее, не сводится к механизмам в мозгу человека, что сознание — это есть нечто большее. И сознание, самосознание, ощущение собственного «я», язык, вот, потому что невозможно, опять же, описать создание языка, опять же, получается, слишком много случайностей в этом процессе происходит. Да, и вот это вот... Точнее, я бы сказал, группа аргументов. Одна группа аргументов связана с бытием, вторая связана с сознанием.
Ну да, действительно, чудо возникновения. Энтони Флю все-таки уже говорит о чуде возникновения. Mm-hmm. Он несколько раз применяет это слово, да, потому что это чудо возникновения сознания. Мы не можем, наука не отвечает на эти факторы, на эти вопросы. И очень интересно, он даже приводит, например, он приводит мнение ученых, да, например, он приводит пример пионера квантовой физики Эрвина Шрёдингера, ну, известный, да, вот, кот Шрёдингера, да. Больше, мне кажется, народ о Шрёдингере больше ничего и не знает.
Да, и даже особенно кадеты мало кто чувствует.
И вот одно, он приводит одно из мнений Шрёдингера. «Научная картина мира весьма неполна, она дает мне много фактической информации и приводит весь наш жизненный опыт к хорошо согласованному порядку, однако хранит тягостное молчание в отношении всего того, что действительно близко нашему сердцу, что действительно имеет для нас значение. Наука хранит молчание тогда, когда возникает проблема великого единства, часть которого все мы так или иначе составляем и которому принадлежим». У нас осталось совсем немного времени, вот, а я все-таки хотел буквально вот штрих-пунктирно поговорить о новом атеизме, потому что с новыми атеистами, опять же, спорит сам, собственно, Энтони Флю в книге, да, он какие-то аргументы высказывает. Но самое важное есть, вот мы уже сказали, что в конце есть беседа Энтони Флю и Тома Райта, но там же есть еще одно приложение, которое написал Рой Варгезе, это сотрудник и, ну, близкий друг, скорее даже ученик Энтони Флю, да, ну, по крайней мере, вот человек, который сотрудничал с Энтони Флю, и он написал как раз разбор принципов новых атеистов и, в общем-то, критику, да, основных положений, да. Критику основных положений новых атеизма. Что за новый атеизм, чем он отличается от атеизма, и почему, собственно, новый атеизм, такую популярность буквально 2 минуты.
Буквально за минуту, да?
Да,
буквально новый атеизм за минуту. Ну, слушай, ну, в начале нулевых годов приобрели популярность ряд авторов, которые высказывали критические замечания в адрес религии и опирались при этом на идею атеизма, материализма, науки. То есть это продолжение развития позитивистских идей о том, что только наука может объяснить мир, а все, что связано с религией, это все, ну, такие заблуждения человеческие. Причем они нападали на религию очень активно, очень так остро. Многих даже называют новыми атеистическими фундаменталистами за вот это их рвение. И что характерно, это все-таки люди, в основном пришедшие из естественных и технических областей.
Ну да, физики, биологи, да.
Да, незнакомые с принципами построения дискуссий в философском сообществе, в гуманитарной сфере. И это вызвало тоже, в свою очередь, шквал критики даже со стороны атеистов-философов. Потому что они видели, что вот эти вот новые атеисты нарушают принципы ведения споров, принципы построения, ну, дискуссии.
Ну, вообще, на самом деле, новый атеизм существует. Я вот посмотрел «Unbelievers», «Неверующие», да, это фильм, который снял Ричард Докинс и, если я не ошибаюсь, Коллинз, по-моему, да, вот, ну, просто эта фамилия все время вылетает у меня из головы, значит, где вот, ну, их тур показан, да, и там очень хорошо показано, что такое новые атеисты. Новые атеисты — это такие медийные личности, для которых важно шоу. И вот это чистая проповедь, то есть это кафедра, это яркий, ну, да, проповедник, да. То есть это, да, чистое религиозное сознание. Я хотел просто привести парочку цитат атеистов, очень известных атеистов, которые, ну, скажем так, их взгляд на новый атеизм. Майкл Рус, философ-атеист, это как раз очень маститый, известный философ-атеист современный. Книга «Бог как иллюзия» Докинза заставляет меня стыдиться того, что я тоже атеист. А другой, значит, другой известный атеист, Джулиан Багини, очень известный, да, итальянский атеист, пишет, что новые атеисты неправильно понимают атеизм, как атеизм, так и религию. Да? Mm-hmm. Ну, в общем, мне кажется, подводя итоги, да, конечно же, там об этой книге можно еще говорить и говорить. Мне кажется, это очень полезная книга, потому что эта книга как раз восполняет дефицит той литературы, которая помогает людям, стремящимся не только, ну, то есть познавшим или познающим Бога не только, ну, вот, с помощью мистического опыта, но которые пытаются прийти к вере через, через разум, через вот разумные какие-то основания, обоснования. Мне кажется, она будет полезна, и, по крайней мере, она будет интересна, мне кажется, и верующим, и христианам, и нехристианам, поэтому я могу смело ее посоветовать вам почитать. Спасибо, Олег, что сегодня был с нами, и мы, мне кажется, говорили про очень важные вещи. Каждый понедельник мы говорим об очень важных книгах. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.